Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня мы сами направимся в гости в библиотеку Уральского государственного горного университета. Уральский горный институт – это первое высшее учебное заведение города Екатеринбурга, а его библиотека – первая вузовская библиотека нашего города. Ее открытие состоялось 26 ноября 1917 года по старому стилю и 9 декабря по новому, то есть в декабре библиотека Уральского государственного горного университета отметила свое столетие. Сейчас мы пройдем по библиотеке вместе с ее сотрудниками Екатериной Владиленовной Сильных и Ларисой Сергеевной Селезневой.
Самая старая книга 18 века, энциклопедия Дидро и де Ламбера у нас, 1751 года выпуска. Попала она к нам, когда в 1920 году университет, наш Уральский государственный университет, учредили у нас в Екатеринбурге, стала поступать литература из Москвы и Петрограда для организации фундаментальной библиотеки. Потом наш институт, Свердловский горный институт, стал частью, тогда назывался Уральский горный институт, стал частью университета. Библиотеки слились. Наши и его.
На тот момент, да? Потом они опять разделились.
Потом видимо. Они снова разъединились. Библиотеки снова разделили. И уже книги уже немножко по-другому рассортировались. И вот в результате к нам, у нас в результате сейчас есть 20 томов из энциклопедии Дидро и де Ламбер. Всего 35 томов. У нас есть 20.
Ну, как вы предполагаете, кто прикасаться мог к этим книгам? Ну,
теоретически вот. Мог Александр Сергеевич Пушкин. И люди, деятели культуры, искусства, литературы и прочее, которые с ним вместе учились в Царско-сельском лицее, теоретически. Потому как эти книги имеют экслибрис Царско-сельского лицея. Императорского Александровского лицея, но до 1834 года он назывался Царско-сельским. Просто дело в том, что книги поступили в библиотеку лицея, они поступили из яшмовых комнат, где хранилась библиотека Екатерины II, и из Александровского дворца. Но они поступили несколько позже, как бы Пушкин уже выпустился. Но мы знаем, что он часто посещал Царско-сельский лицей после того, как окончил потом. Надеяться-то мы можем. У нас есть книги, обладающие признаками книжных памятников, например. И вот такие книги мы отложили отдельно. Немного все-таки, чтобы сохранность была побольше. Горный журнал тоже, конечно, предмет нашей гордости, потому как он у нас есть с 1825 года. И начали выпускать его в 1825 году. У нас есть один, правда, номер, но есть.
Но до отмены крепостного права книги. А что в нем пишется, писалось?
В горном деле. Ну, сейчас, например, мы прям прочитаем.
Собрание сведений о горном и соляном деле. Новых открытий по наукам.
К всему предмету относящимся, да.
Библиотека Уральского горного института.
С 1934 года Свердловский горный институт. Значит, это до 1934 штамп.
Так, о средствах проникать безопасно в такие места, где совершенно нет чистого атмосферного воздуха. Чтобы человек мог проникнуть и оставаться безопасно в таком месте, в котором совершенно нет воздуха, потребно, чтобы воздух сей, нужный для дыхания, был доставлен ему посредством особенного прибора. Вид и устроение сего прибора должны быть различны, смотря по глубине и отдаленности того места, куда человек должен проникнуть, и смотря по времени, какое пожелает он там пробыть. И прямо описание идет прибора, надо же. Лекции, читанные студентом 4-го курса горного института профессором Иваном Васильевичем
Мушкетовым.
Мушкетовым.
Мушкетовы – это горная династия. Вот Иван Васильевич Мушкетов – это был вот профессор известный, да, в свое время. А его сын Дмитрий Иванович Мушкетов, он вот, например, попал под репрессии. Он был репрессирован.
А это рукописное, что ли? Он, получается, это он все писал?
Это не он писал, это, очевидно, кто-то записывал,
За ним. Таким аккуратным-аккуратным почерком убористым. Геология, металлография. Минералогия. Как у нас эта наука развита все-таки была? Что интересно, они тогда читали? Генриха Ибсена читали, например. Полное собрание сочинений.
То еще Грибоедов. Шекспир, вот шикарные тоже издания.
Да, несколько томов. Из цикла «Библиотека великих писателей».
Это вот из Гауза и Фрон.
Про Гауза и Фрон, да. И Шиллер, конечно. Шиллер, да. Санкт-Петербургское издание Маркса. Угу. Ну, в смысле, издательство человека, который, у которого фамилия была Маркс.
Да, да, да.
А читать ведь достаточно просто с этим ять.
Да.
И ну, как-то это никакого же, дискомфорта не испытываешь.
Еще, да, не такое страшное. Вот это, например, вот издание поэта Майкова. Оно прижизненное. Издание пятое, исправленное, дополненное автором. То есть прижизненное издание поэта. Mm-hmm. То есть такие тоже есть. У нас не так их много, вот, но тем не менее. Майков, Полежаев. У нас есть журнал, в котором печаталась статья Марка Твена, ну, соответственно, да, но «Капитал Карла Маркса», проверенный Фридрихом Энгельсом, ну, то есть Маркс уже вот умер к тому времени, Энгельс еще прижизненное как бы был тоже. Ну и потом, а не надо забывать про энциклопедию Дюдро и Д'Аламбера, которая тоже прижизненное издание. Кроме того, что она уже сама по себе является памятником французского просвещения и принадлежала библиотеке этого Александровского лицея Царско-сельского бывшего. Еще и прижизненное издание редакторов и авторов.
И посмотреть, почитать это может какой-то вот студент, который...
Кто угодно в режиме читального зала.
Все-таки так можно тоже,
можно.
Да.
Можно, только аккуратно.
Они вообще знают, что есть такое?
Вот, раньше не знали даже не они, только они не знали, и даже наши сотрудники библиотеки даже не знали. Вот, а сейчас на неделе первокурсника... Мы читаем лекции всем первокурсникам, и я всегда рекламирую вот этот фонд.
Угу.
Сразу рассказываю. Раньше мы не рассказывали, сейчас рассказываем о редком фонде тоже.
Ну, и они интересуются, просят что-то?
Некоторые единицы. Конечно, это единицы, но есть. Некоторым просто, ну вот, посмотреть, полистать. Ну, подходят, смотрят. Угу. Ну, это, конечно, единицы. Ну, вот с редким фондом, например, у меня начинается страда летом. Потому что приходят, например, люди приезжают даже из других городов, берут книги. Да, берут книги из музеев, например. Угу. Берут книги вот из редкого фонда. Очевидно, но в основном это люди, конечно, это не студенты. Это люди, наверное, которые пишут какие-то работы. Скорее всего, может быть, исследования какие-то проводят. Не так много, но тем не менее. Конечно, это фонд, который не для чтения, так сказать, в основном-то не это.
Но это для библиотеки? Вот такой фонд, он как бы повышает ее статус, или вот что он означает?
Я считаю, да.
Повышает статус, да.
А чем еще редкий фонд? Он же отличается очень сильно от обычного любого фонда, да, учебной литературы или научной литературы. Он же имеет книжные знаки, то есть это штампы, конгревные тиснения, какие-то надписи в книге те же, да. Например, вот Дарина книга была, кто кому подарил, например, да. То есть это же все остается на них, это есть.
И удивительно, да, вот даже почеркушки какие-нибудь студенческие могут оказаться потом
могут,
интересны.
Но студенческих у нас мало. У нас в основном все-таки, я говорю, у нас не такой большой, у нас фонд 6,5 тысяч изданий, это не очень большой. Вот, но тем не менее, тем более, что раньше люди оставляли же, книжные знаки были оставлены, к чьей библиотеке принадлежала книга.
Ну, никаких историй не связано. Вот, например, у нас библиотека в центре Царском, когда узнали, что возрождается храм на крови, и белые эмигранты, тогда те, которые вывозили книги, они написали в центр Царский и сказали, что у нас есть книги дореволюционные, связанные с белым движением, там, и прислали в фонд библиотеки. Каких-то вот таких моментов не случается, может быть, и по горному делу, и всяких
вот сейчас
других.
Уже, в наше время,
да,
вот сейчас.
Да, сейчас вот никто не предлагает, например, не говорит, что вот есть у меня книги, мы хотим там подарить библиотеке, например, на ее 100-летие.
На моей памяти как бы не было, чтобы вот прямо...
Дарят, конечно, библиотеки книги,
да.
Но уже современные.
Да, и свои.
Либо авторские.
Авторы, да.
Уточнить, узнать.
Ну, потому что выпускники Горного университета, наверное, собираются, это разные годы, разные поколения.
У нас встречи поколения. Каждый год летом, по-моему, проходят у нас встречи, да?
К столетию библиотеки Екатерина Владиленовна Сильных и Лариса Сергеевна Шадрина подготовили выставку.
Это можно вот сказать, выставка, в одиночку, да? Почти подготовила, да. Катерина Владиленова. Вот это вот был вот взял.
Начиная, и вот она.
Библиотека Горного, страницы истории, да.
Не успела как вуз создаться, как уже начала собираться библиотека. Она собиралась на личные пожертвования, вот в основном. Но все началось с того, что вот профессор Владимир Сергеевич Кнабе, это профессор технологического института Харьковского, предложил купить у него книги для будущего Горного института. И сумма совсем скромная он запросил, это всего 500 рублей, но на самом деле это гораздо больше стоило. Это вот был такой первый шаг к тому, что как начала создаваться библиотека.
В 1916 году, когда состоялась закладка здания института, ректор Петр Петрович фон Веймарн, он произносил свою речь на закладке здания. Вот он сказал в этой речи, что как бы ни хороши были лаборатории, ни один ученый не может работать в них, не имея библиотеки. Библиотеки фундаментальны, которые существуют пока только в старых высших школах. И на его этот призыв, так сказать, откликнулись многие просвещенные люди города. В том числе, например, вот Викентий Альфонсович Поклевский-Козел. Он внес первое пожертвование. И вот в газете «Зауральский край» появилась статья «Первое пожертвование на фундаментальную библиотеку Горного института». И это было не последнее пожертвование. Дальше были еще.
Ольга Ивановна, да. Жизилова, она предпринимательная, она потом занялась благотворительной деятельностью. Так вот, по ее духовному завещанию, а это 300 тысяч рублей, было назначено Горному институту. И проценты с этого капитала должны были пойти на выплату студентам, на стипендии и, конечно же, на приобретение книг.
В общем, пожертвований было достаточно, потому как, конечно, Горный институт – это было очень большое событие для города и для Урала вообще, потому что добивались этого довольно долго, начиная еще с конца XIX века.
3 июля 1914 года император Николай II утвердил одобренный Государственным советом и Государственной думой закон об учреждении Горного института в городе Екатеринбурге. То есть мы можем сказать, что это императорский такой институт.
Да, у нас получается, что закон был подписан императором, институт открылся 9 октября по старому стилю, 22 октября по новому 1917 года, буквально за 2 недели до начала Октябрьской революции. То есть закон подписан императором, открылся институт, начались занятия при Временном правительстве. То есть у нас в очень тяжелое время начал работать институт.
Еще за право, да, бороться, где быть Горному институту, насколько я помню.
Да, боролись.
Два города.
Два города.
Да. Пермь и Екатеринбург. Пермь был губернским городом, Екатеринбург уездным. Но инициатива принадлежала екатеринбуржцам.
То есть, наверное, даже открытие Горного и, может быть, предопределило, что Екатеринбург стал впоследствии не менее значимым городом, чем Пермь.
Возможно. Это вот уже...
Это революционные годы, да? Там все, наверное, не просто было, но как-то...
Это вот как раз предреволюционное, да?
Предреволюционное.
То есть вот как раз 9 октября было открытие института, 10 октября начались первая лекция была прочитана.
Ну тут немцы что-то много, большие роли играют, да? Вот фамилии много.
Имена?
Вот Мария Георгиевна Гаддеде.
Нет, а знаете, в чем дело?
Первая библиотекарь.
Вот я, например, читала, где-то я читала, что это вообще в то время вот было не удивить жителей Екатеринбурга, вообще было не удивить иностранными именами, потому что их, в принципе, было очень много.
Они ехали в Россию, вот. Им тут нравилось.
Иностранцев было, в принципе, очень много. Первым выборным, например, ректором, да, советским ректором был Николай Георгиевич Кель. Первым библиотекарем, да, Мария Георгиевна Гад.
Вот, а Константин Константинович Матвеев, конечно, это доктор геолого-минералогических наук, но вообще он большой вклад внес в создание фонда в библиотеке.
И в создание Уральского геологического музея.
В частности, вот, в 1920 году он возглавил комиссию в Петроград и Москву, и благодаря его усилиям и его команде, то есть наш Горный институт приобрел 10 тысяч томов научной литературы, учебной литературы, как на русском языке, так и на иностранных языках.
Где там?
Это вот 1920 год.
Председателем комиссии он был в 1920-м. То есть до того, как еще учредили университет.
Если 30-40-е годы, то, конечно, можно здесь и Петре Петровиче Макарове упомянуть. библиотекарь и библиограф очень талантливый для библиотеки, как его вклад. Он делал очень такие хорошие библиографические обзоры.
Указатели его.
На высоком уровне.
Угу. А так он работал на кафедре высшей математики.
И владел многими языками, соответственно. Да, зная много языков, будучи очень образованным человеком, просто на высочайшем уровне делают библиографические обзоры.
Ну, я так понимаю, библиографические указатели именно.
То есть это получается, чтобы легко было искать своего рода Яндекс?
Ранее говорили, да, библиотекарь дела всей жизни, Дарья Андреевна Бугулёва. То есть сколько проработала в библиотеке, будучи директором, сколько за 43 года,
да.
Можно было всего сделать и шагнуть вот... Ну, скажем, от библиотеки такого типа, где, в общем-то, вручную выписывалось, да, уже автоматизация.
Вот «Горняк» 59-го года, да. Газета. А с какого года она вообще выпускает?
26 декабря 1931 года первый номер «Горняка» вышел.
Он до сих пор выпускается?
Да.
Да? Да.
То есть вот эта выставка, она, на мой взгляд, такая уникальная. Она в себя брала три юбилея. Это в 2014 году был юбилей вуза 100 лет. Значит, не так давно, в прошлом году, 26 декабря, газете «Горняк» исполнилось 85 лет. Вот, тоже юбилей. А здесь очень много публикаций представлено. Вот, ну, вы же видите, как они идут. Вот. Это уже в заключение 100 лет библиотеки.
Это уникально тем, что «Горняк» — это раз местная газета, то она освещает все события, все которые события происходят в Горном, и практически вот на каждое событие можно найти отражение в «Горняке». Она не выпускалась только, вот единственное, во время войны несколько лет она не выпускалась, и в 90-е годы был тоже пробел. Вот. А так она постоянно вот отражает все события.
Это студенческая газета или там какой-то коллектив определенный коллектив есть?
Первый редактор был Клевакин, который тоже подвергся репрессиям в 30-е годы. Вот. И вот, кстати, насчет этой деятельности Дарьи Андреевны-то, я думаю, вот, наверное, отражение как раз.
Да.
У меня как раз так это получилось, что как раз вот за эти годы, в основном вот грамоты, то, что же я то, что нашла по истории библиотеки тогда, да, то есть за все остальные как-то ничего такого нет, а вот именно вот во время ее директорства как раз вот всякие дипломы, награды.
Ну, в основном ректорат, а вообще я уточнила, да, конечно, у нас правительственные награды имеют.
Это в 80-м библиотека переехала, да, на университетский 7, да?
В 79-м году было построено вот наше здание, где мы сейчас находимся, новое здание, 4-е. И в 80-м году библиотека переехала.
А здесь под нее прям специальное, можно сказать, помещение построено.
Похоже, да, на... судя по всему, да, потому что вот хранение.
В проекте жила, я думаю, так заложено, да, может, мы сейчас что-то от себя скажем, да, но, скорее всего, так и есть.
Хранили
в библиотеке Лена Адольфовна Справцева.
Да, вот уже они...
Да, это с 2010 года директор научной библиотеки.
Сейчас а вот это вот что-то наглядности какие-то, да?
Немножко хотели тоже
это все, что мы на тот момент, когда делалась эта выставка, все, что мы смогли найти в библиотеке, ходили и искали какие-то артефакты.
Инвентарная книга.
Да.
Читательские билеты.
По-разному, да.
Справки. Это что за справки?
В библиотеке задолженности не имеет.
Да.
Это вот штампы.
Да, ну и вот писали.
Да. Оформляли. Ну, собственно говоря, все же рисовали. Это сейчас принтеры, там, ксероксы, да, и прочее. А раньше же от руки рисовали. Вот все заголовки. Вот в этот... Мы сейчас можем, когда на принтере распечатали заголовок, а раньше же все это от руки. Вот перья, перьевые.
Ну, счеты, конечно, счеты. Те еще не сожалению, сохранились, но вот напоминание о том, что раньше считали на счетах.
Ну, к сожалению, не очень много мы нашли такого материала.
Структурным подразделением библиотеки недавно стал и музей. Сюда приходят студенты изучать историю своего учебного заведения.
С 1 марта 2016 года только стал структурным подразделением библиотеки музей. До этого он являлся отделом геологического, Уральского геологического музея. Но в 2010 году экспозицию разместили на территории читального зала библиотеки, одного из читальных залов. Как вот с 1 марта 2016 года он уже стал структурным подразделением библиотеки. Вот у нас читальный зал. Читальный зал, периодики и диссертации. И вот в 2010 году экспозицию музея вот перенесли наполовину читального зала.
Тут, наверное, первокурсников же приводят.
Первокурсников, да, конечно, на неделе первокурсника, да, конечно, знакомим тоже. Какие-то события, когда у нас, экскурсии например, происходят, да, например, вот экскурсии. Например, есть преподаватели, которые хотели бы, чтобы студенты знали историю своего вуза, да, получше. Вот, например, они составляют уже, пишут заявление с просьбой, чтобы мы провели экскурсии. То есть мы по просьбе, например, проводим экскурсии. Например, вот что интересно, вот заочники, например, у нас сейчас практически все время есть заочники, они, очевидно, пока занимаются, очень долго сидят, потом устают от этого, вот они сюда приходят и тоже как бы ходят, смотрят вот кое-что, то есть вот так вот.
Здесь экспонатов-то очень много, я бы сказала, то есть можете как-то вот немножко описать нам, что здесь еще находится.
Ну вот здесь у нас галерея подарков. Вот, например, давайте вот
тут. А, это вот то, что дарили.
Это подарки, да, подарки в основном подарки к юбилеям вуза. Но не только. Есть подарки, которые, например, дарили каким-то отдельным преподавателям, сотрудникам вуза, например. А они потом передавали это в музей. От наших студентов иностранных. С конца 40-х годов у нас начались международные связи института, да, появились в институте иностранные студенты. Вот. Сначала это были в основном студенты из Западной Европы. То есть вот у нас, например, здесь есть от монгольских студентов.
Так монголы такие красивые подарки дарят.
Да,
прямо вот
богатые.
Видать, для них это очень
важно, видимо, да.
Важно, да.
В основном, кстати, да, от них такие.
Такой вот чудесный музыкальный инструмент, вот прямо инструмент. Огромная Плита, какая-то монгольская чувствует. Конница.
Это, видимо, их образ жизни показан, я так понимаю. Чего?
Прямо вот юрту везут.
Ковер тоже от них. Вот здесь вот даже табличка тоже вот именно перечислена.
А сейчас ты у вас учится монгольский студент?
По-моему, сейчас монгольских не учится.
Китайцы учатся.
Гана. Африканское государство, если не Гвинея.
То есть, получается, из Китая, из Африки учатся?
Да, из Африки.
Африка же тоже, она там богата всякими, да, минералами. Конечно, там тоже надо все разрабатывать.
50 лет. Вот, то есть, вот столетие мы отмечали в 2014 году. А вот 50-летие, например, в 1967. То есть сначала отмечали юбилеи, начиная не с подписания закона, а с первого дня занятий, которое было на 3 года позже, чем подписали закон. Сейчас уже мы считаем, что с момента подписания закона. Ну, в принципе, вот универ, который там же тоже, был же подписан декрет в 1920 году. И считается, с 19 октября 1920 года был подписан декрет об учреждении университета. И эта дата ведь и считается основанием университета. То есть, очевидно, по логике, не первый день занятий считается, а все-таки момент подписания закона.
Ну, библиотеки-то конкретная прям дата.
В библиотеке, да. 26 ноября по старому стилю, 9 декабря по новому 1917 года.
Уважаемые братья и сестры, мы прошли по библиотеке Уральского государственного горного университета вместе с ее сотрудниками Екатериной Владиленовной Сильных и Ларисой Сергеевной Селезневой. Множество интересных историй осталось еще, так сказать, за кадром. И мы надеемся непременно сюда вернуться. Храни всех Господь!